Сегодня вообще удивительный день, потому что сразу скажу, что мы с Давидом не разговаривали на тему проповеди, о чем он будет говорить, о чем я буду говорить. Мы не созванивались, и это более еще того удивительно, потому что по сути своей я продолжу Давидову тему. И вы знаете, я вижу в этом действительно руку Божью, как бы это банально, может быть, не звучало для кого-то, но я вижу то, что Господь знает, что нужно сдать церкви. И Он увидел тех, кто готовится, тех, кто, может быть, ну, у кого есть на сердце принять участие в служении. И Он полагает свои мысли, когда мы бодрствуем. Я буду сегодня говорить на тему «Кризис веры». И я говорил уже, по сути, я продолжу то, о чем говорил Давид, может быть, в каком-то более другом направлении, но я хочу понимать, что сегодня Господь что-то хочет говорить к нам с вами. У нас нет много времени, у меня нет много времени, и это прекрасно, потому что мало, меньше остается на человеческую болтовню, а остается время только на то, что хочет сказать Господь. Поэтому я постараюсь держать себя в руках, чтобы говорить то, что Господь положил на сердце, и меньше тут разглагольствоваться своих мыслей. Итак, кризис веры, друзья. Я говорю, что я хочу продолжать мысли, которые Давид начал. Вы знаете, что немножко сначала, да, маленькое такое отступление, что вообще у людей постоянно в жизни приходят кризисы, и психологи, например, выделяют их очень там периодически, они обнаружили, это не то, что они придумали, они обнаружили, что у людей периодически приходит кризисное состояние, когда человек рождается, потом в годик, так далее, там. И родители с этим сталкиваются, и в жизни люди потом видят это, и самый, наверное, один из популярных кризис 30, да, ну, или более-менее актуальный для большинства здесь находящихся, да. Когда человек переживает кризис смысла жизни, определенное состояние, представление о своем жизненном и так далее. Но я не буду сегодня говорить, может быть, о психологии много, хотя нам бы важно понимать, почему кризис, тоже кризис 30 приходит, который нередко называют, кстати, кризисом смысла жизни. Почему он приходит, как его правильно преодолевать, это важно понимать, это важно знать, но сегодня, может быть, у нас нет на это времени. Но, вы знаете, я хочу показать сегодня в Писании, что Бог, что кризис – это не новое слово, и вообще кризис веры, кризис, как и кризис 30 лет, как и другие кризисы, они очень ярко, достаточно Иисус их охарактеризовал, как бы это, может быть, странно для кого-то не звучало, но Иисус отлично выразил это в Евангелии от Матфея. 9 глава, 14 стиха Евангелия от Матфея мы вместе с вами прочитаем и постараемся немножко порассуждать об этом. Ученики приходят к нему, ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» Сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая дерет от хужего, и дыра будет от старого, и дыра будет хуже». Еще хуже, и не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает. И мехи пропадают, но и вино молодое вливают в новые мехи. В новые мехи сберегается то или другое. Вот до этого места. Иисус очень хорошо характеризовал кризисную ситуацию, или вообще кризис, который происходит. И я хотел бы, чтобы мы сейчас это увидели. Вот интересная мысль, которую Давид затронул в своей проповеди, а касается того, что в нашу жизнь приходят проблемы, ну да, неправильно сказать, всегда, но на любой дом, основанный на песке или на камне, приходят проблемы. Мы не можем избежать того, что проблемы приходят в нашу жизнь. Так вот, друзья мои, когда мы видим здесь то, что Иисус говорит, мы наблюдаем такую картину. Я хотел бы, чтобы еще раз 14 стиха. Ученики Иоанновы приходят к Иисусу и говорят: «Почему мы постимся много, а твои ученики не постятся?» Этих учеников Иоанновых волновал вопрос: почему ты, великий учитель, не научил своих учеников очевидным и самым глубоким и важным вещам Божьим – посту? Почему твои ученики не постятся? И я хочу, чтобы вы в этом увидели Очень важный элемент, или вообще то, о чем мы сегодня говорим. У нас есть некая в нашей жизни, как правильно сказать, оболочка. Не знаю, хорошо у меня получится изложить эту мысль, но хочу, чтобы вы сейчас были очень внимательны и это поняли. Эта жизненная наша оболочка состоит из наших убеждений, наших ценностей, наших отношений, привычек. Это вот то, что мы, чем мы себя окружили. Не то, что нас окружает, а чем мы себя окружили от внутреннего, от внешнего мира. То есть, вот мое отношение к деньгам, к отношениям с друзьями, к семье, вот мои убеждения, вот это верю, вот это я принимаю. То есть, это оболочка, наши мехи вот эти. Мы ими себя окружили, мы так устроены. Мы не можем быть незащищенным, мы не можем быть без этой скорлупы. Мы ограждаем себя этим. Вот ученики Иоанновы, они выразили, говорят, подожди, наше убеждение говорит нам, что важно поститься много. Наш Иоанн, учитель нас так учил, мы так приняли, мы так живем, мы таким ограждены. Потому Иисус им и говорит, что, ну ладно, пока еще рано сказать, почему Иисус это говорил. И когда мы этим ограждены, есть внешняя среда, внешняя жизнь. Это поток, который течет по Божьему повелению. Вы не можете его остановить, вы не можете его поменять. Почему говорят, судьба человека от Господа? Он однажды сказал, и началось. И жизненный цикл продолжается, и вы не можете его остановить. Люди рождаются и умирают. Происходят трагедии, несчастья, радости, женятся, разводятся. То есть даже написано, что в дни пришествия Иисуса будет все точно так же происходить, как и раньше. Будут есть, пить, жениться, замуж выходить, будут работать, умирать, хоронить, радоваться и так далее. Жизненный процесс продолжается. И потому, вот как Давид говорил, трудности, они будут в любом случае атаковать и тот дом, и тот. Это жизнь, от которой мы не сможем убежать на земле. И это важно понимать. Это внешняя жизнь. Это некая сцена, в которой я стою в своей жизни. И вот эти Иоанновы ученики приходят и говорят. А, нет, рано еще, рано. И вот когда мы ограждены этой оболочкой, внешняя среда, внешняя жизнь приносит всегда в наше понимание что-то новое. Это какая-то информация, это какой-то вызов времени, это какие-то условия, это вот смена вашей квартиры, это поломка вашей машины. Как Давид говорил, у Бога есть ключи, и у меня сразу родилась мысль, чтобы починить ее, да? Это разные вещи, которые привносят к вам жизнь. Разные обстоятельства. Вы не придумываете момент, когда вам заболеть. Вы не придумываете момент, когда у вас с финансами трудно будет. Вы это не придумываете. Это приносит в жизнь. И она приходит, это приходит к вам. И вот тут начинается самый важный вопрос. Где рождается кризис? Рождается тогда, когда ваша эта оболочка, она не может этого вместить. Вы скажете, о, какие там вещи говоришь, оболочки какие-то. Что произошло теперь с Иоанновыми учениками? Иоанновы ученики видят реального, нового, сильного учителя, открывающего слепые глаза, говорящего от Бога, за которым идет много людей. Они уже смотрят на Иоанна и говорят, что-то наш Равви не очень уже котируется. Раньше к нему толпы приходили, выходили к нему в пустыню. Он такой авторитетный в этих своих... этих одеждах странных сидит, ест эту саранчу свою, там к нему все приходят, почитают, и мы такие, мы у великого учителя учимся. А здесь сейчас что-то происходит другое. Уже происходит другое, Иисус, он ходит, он уже становится таким значимым, и они приходят к нему, слушай, мы, конечно, видим на тебе руку Божью, но что нас смущает? Почему твои ученики, они не служат Богу правильно? Они не постятся вообще. А мы постимся. Нас Иоанн так научил. Фарисеи постятся. Все чтущие Бога много постятся. А твои нет. Но странно, ты же вроде Божий человек. Что происходит с Иоанновыми учениками? Их оболочка
Не вмещает. Потому Иисус им и сказал вот этот пример. Он говорит, могут ли печалиться сыны дальше? Он вот эти два примера говорит. Знаете, тут простая вещь. Никто к ветхой одежде. Ну, это может быть сложнее нам понять. Мы с одеждой уже не так соотносимся, как раньше. Мы ничего не зашиваем. Но про мехи более понятно. Не вливают вина молодого в мехи ветхие. Не может вместиться в старые мехи что-то новое, которое границы должно раздвинуть. Он, по сути, им показал, вы сейчас проходите кризис, вы сейчас проходите состояние, которое вас меняет, вас призвано изменить. Вот как Давид говорил, должно дать возможности. Не просто пришло как проблема, чтобы вас уничтожить, но должно дать вам возможности выйти на другой уровень. Друзья, если вы думаете, что это просто красивая фантазия, то откройте книги по психологии, которые описывают кризисы. И вы обнаружите, вы удивитесь, что любой кризис, по сути, который приходит в жизнь человека, это как раз-таки то, что внутренне его, то, к чему, что он имеет, оно больше не вмещается по сути, потому что то, что вокруг него происходит, делает другие вызовы уже. И он должен из этого своего, что он имеет, перерасти и шагнуть дальше. Так вот, друзья, это происходит с христианами в виде кризиса веры. В виде кризиса веры. И суть его заключается в том, вот Иисус очень четко сказал, послушайте, всегда жизнь будет приносить. Я не говорю сейчас, я хочу, чтобы вы поняли, что когда жизнь приносит что-то новое, это не значит, что, как раньше любили говорить, это мир, это новое несет, мы должны держаться нашего старого. Не об этом вообще речь. Жизнь постоянно продолжается, и она привносит вам вопросы постоянно, требования, условия какие-то новые. И когда наши мехи, они, вот мы свои убеждения выстроили, вот этими мехами себя окружили, и новые вопросы в нашу жизнь приходят. Например, я простой пример, мы имели всегда стабильную работу, работали на работе, у нас все было хорошо, мы выстроили свои мехи из убеждения того, что всегда будет зарплата, каждый месяц достаток будет, все нормально, и мы уже, Господь, и люди когда говорят, я уповаю на Господа в финансах, мы сидим такие... У меня Господь настолько меня благословил, оградил просто, у меня на работе проблем никаких, у нас хорошо, фирма наша работает, нам платят, у нас все хорошо. И ваши мехи, они уже настолько закостенели, что уже Богу там, вы уже даже не допускаете никакой мысли об изменениях. И вдруг ваша фирма банкротится, и вы на улице. В одно мгновение. В одно мгновение жизненное вот этот поток принес новые условия. Они пришли к вам, вы осознали их, я на улице, вот моя трудовая на руках, уволен в связи с банкротством предприятия. И вы без денег. И вы, ну я сейчас найду, я туда, 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 туда. И вы видите, ничего не получается. Что происходит? Происходит кризис. Вы понимаете, что... Другое, вы на колени, Господь, пожалуйста, действуй, дай, дай, дай. И никакого ответа. И вы говорите, Господь, в чем дело? Все очень просто. Почему он молчит? Казалось бы, нам, по-человечески, кажется, он должен быть в первый день мне принести газету с объявлениями о работе, чтобы я дальше снова продолжил. Но нет, друзья, он будет молчать. Он будет молчать. И будет молчать, возможно, долго. Вы деньги будете одалживать или еще что-то. Скажешь, что ты говоришь такое? Наш Бог, Он сразу же обо мне позаботится. Он позаботится не об этом, не о том, чтобы вы опять остались самоудовлетворенными от того, что у вас финансово все хорошо. Он позаботится о том, чтобы эти ваши мехи разорвались, чтобы вы осознали, что упование на Бога это нечто большее, чем просто знать, что у меня всегда все будет стабильно. Доверие Богу своих финансов – это не значит сидеть без денег, это не значит не иметь постоянной работы, это не значит не иметь зарплаты стабильной, это значит знать, что мое обеспечение в его руках. Я не уповаю на мою фирму, на зарплату, на начальство. Я знаю, что меня обеспечивает и заботится обо мне мой Господь, дает мне здоровье, силы и так далее. И когда Он видит мои мехи, что мои мехи состоят из того, что я всегда стабильную получаю зарплату, и никакого упования на Бога там ни в жизни нету. Он не просто будет посылать вам там всякие гадости, да? Извините за это слово. Жизнь сама будет привносить всегда бури и штормы. Всегда. И потому Господь говорит в Писании много, без меня не можете ничего делать. Будьте на лозе. Прибудьте со мной, придите ко мне, обремененные. Это не просто слова. Это то, что он действительно имеет в виду. И потому, когда наши мехи начинают не вмещать этого нового, что в нашу жизнь приходит, приходит кризис. И почему он приходит, почему это происходит? Первое послание к Коринфянам 15:34 говорит... Апостол Павел объясняет, почему такие вещи приходят в нашу жизнь. Отрезвитесь, как должно не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Вот я, по сути, говорил об этом моменте, когда мои мехи в финансовом обеспечении, например, состоят из того, что у меня зарплата всегда была, и вот это моя граница, вот этим я себя оградил, и жизненные обстоятельства и меняются, и Господь молчит. Почему он молчит? Потому что он хочет, чтобы мы узнали его, узнали, чтобы мы прочувствовали, что значит уповать на него, довериться ему. Мехи разорвались, он говорит, больше у тебя нет возможности уповать на то, на что ты всегда уповал. Сегодня время посмотреть на жизнь моими глазами. На то, что ты куплен дорогой ценой, на то, что принадлежишь Христу, на то, что на самом деле твоя жизнь не в руках финансовых воротил. И вот он здесь описывает, смотрите, говорит, отрезвитесь. Когда приходит в вашу жизнь кризис, когда приходит в вашу жизнь потрясение, это важный сигнал отрезвиться и посмотреть на то, как я знаю Бога в этом вопросе. Почему? И вот он здесь интересно, в серединке этого стиха он говорит, смотрите, не грешите, ибо к стыду вашему говоря, некоторые из вас не знают Бога. Очень глубокий стих. Я хотел бы немножко кратко о нем порассуждать. Смотрите, он говорит, по сути, он сравнивает, здесь такая противоположность мнения он высказывает. Он говорит, отрезвитесь. Когда вы грешите, вы должны понять, что это несовместимо с Богом. Вы говорите, мы знаем Бога, все окей, но я вижу в вашей жизни грех. Это несовместимо с Богом. Я бы привел это такую параллель, что есть взаимоисключающие вещи. Я сейчас заранее извиняюсь за аналогию, которую я приведу, но она очень яркая будет. Есть взаимоисключающие вещи. Каждый человек по природе своей наг. Согласны с этим? То есть то, что на нас, одежда, это не часть меня. Это чуждое что-то, правда? То есть по природе своей, как я есть сотворен, я, ну как, король-то голый, да? Но теперь важное понимание взаимоисключающих вещей. Вы, здравые люди, понимаете, что если вы наги, это автоматически подразумевает, что рядом с вами нет ни одного постороннего чужого человека. Улавливаете мою мысль? Почему вы закрываетесь в ванной? Потому что это взаимоисключающее. И если вы одеты, это значит, что... Ну, то есть, или так, не другое. Или когда вокруг вас люди, это значит, что вы не наги. Понимаете? Взаимоисключающее. Даже можно откровение открыть. Почему? И Писание это подчеркивает момент. Смотрите, 3:17-18, Откровение 3:17-18. Вы удивитесь, но эти взаимоисключающие вещи важно понимать. Ты говоришь, я богат, разбогател, не имею нужды, а ты не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить золото огнем очищенное, чтобы тебе богатиться, и белую одежду одеться, чтобы не была видна срамота наготы твоей. Взаимоисключающие вещи. Когда вы наги, это значит, что вокруг никого не будет. Вы будете стыдиться. И наоборот, когда вокруг люди, значит, что вы одеты. Другого быть не может. Другое – это безумие. Так вот, когда Павел, верните нам то в первое послание к Коринфянам, это будет 15:34, он, по сути, подчеркивает здесь вот это понимание взаимоисключающих вещей. Смотрите, он говорит, отрезвитесь. Если вы грешите, вы не знаете Бога. У вас нет отношений, вы должны это понять. Если вы любите грех, если у вас привязанность к греху, как бы вы теологически себя не защищали, но вы попадаете под Откровение 3:17-18, что мы говорили. Ты говоришь, что я одет, все нормально, но ты наг, ты не понимаешь просто своего состояния. Взаимоисключающие вещи. Я простой пример привел. Когда вы в ванне, вы закрываетесь, потому что вы не можете обнажиться перед людьми. И когда вы одеты, вы спокойно выходите в общество. Я спокойно стою перед вами. Хотя под одеждой я наг. На самом деле. Это нетрудно догадаться. Отрезвитесь. Он говорит, когда вы грешите, вы не знаете Бога. И вот суть кризиса. Когда мы мехами своими финансовой стабильности себя оградили, добавили к этому свое понимание теологическое, что Господь заботится так обо мне, я уповаю на Бога в своих финансах и так далее. Но мехи наши говорят правду, что мое упование на зарплату. Я никого сейчас не осуждаю и говорю и к себе, и к вам, что Бог это все видит, мои мехи. И потому он Иоанновым ученикам сказал, ребят, то, что вы пришли к вопросам, почему мои ученики не постятся, это просто ваше понимание не может вместить Божьих вещей, которые видят ваши глаза. Вы никогда с этим не сталкивались, и вы не можете это вместить сейчас. И вам надо пройти это, этот кризис вам надо пройти. Я разрушаю ваши мехи, вино молодое прорывает их, но вы должны их не вмещать в ветхие мехи. Ладно, у нас не так много времени об этом говорить. Второе послание Тимофея 1:15. Это то, что Бог хочет, точнее, скажем, я так понимаю, что Бог, к чему Бог стремится, чтобы стало результатом выхода нашего из духовного кризиса. Первое послание, извиняюсь, первое, наверное, все-таки. Второе 1:5. Столько цифр, можно запутаться. «Приводя на память нелицемерную твою веру, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде, матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Вот это место нам говорит о том, что Павел видел в Тимофее веру. И он говорит, не просто я вижу веру, что ты веришь так, как твоя бабка. О, моя бабка всегда работала на работе, получала зарплату. Моя мамка всегда работала, получала зарплату. И я работаю, и на это уповаю. Павел говорит, нет, я видел веру, которая была в твоей бабке. Я видел веру, которая была в твоей маме. Но я вижу, что в тебе есть твоя вера. Твоя вера приходит только в результате того, когда Господь что-то лично совершает в твоей жизни. Невозможно просто взять и чью-то веру перенять. Оно будет подобно этой оболочке, подобно мехам. Нам будет казаться, что мы все правильно знаем и понимаем, но мы не будем знать Бога. Друзья мои, история Петра, который говорит, ну, Евангелие от Матфея, 26 глава, 31 стиха, она по сути является отражением тех примеров, которые я уже приводил. Я хочу, чтобы вы увидели эту аналогию. Иисус говорит, вы соблазнитесь обо мне. И они пережили то же, что пережили Иоанновы ученики, когда он им говорил о посте. Вы соблазнитесь, написано, поражу пастыря, рассеются овцы, хотя он говорит, так написано. И дальше по воскресенье моем, 33-й, Петр сказал, если все соблазнятся, я никогда не соблазнюсь. И только ли Петр был таким героем? 34 стих, нет. Иисус говорит, ты отречешься, 35 стих, вы успеваете читать. И вот Петр говорит, смотрите, хотя бы надлежало мне умереть, не отрекусь, и подобное говорили все ученики. Что происходило? Ученики уже были утверждены в каких-то пониманиях, своих взглядах, мировоззрениях, и тут Иисус говорит, друзья, написано, поражу пастыря, рассеются овцы, и приближается время к этому. Они говорят, не-не-не, подожди, это не вмещается в нас сейчас. Мы от тебя не отречемся. Он говорит, отречетесь? Нет, Иисус, мы не отречемся.
Иисус знал, что то, что приходит в их жизнь, еще не вмещается в них. Потому их мехи говорят, нет, мы не отречем, мы не можем представить себе, что мы тебя оставим. Сколько раз мы с вами говорили, Господь, я посвящаю тебе свою жизнь. Я никогда от тебя не отрекусь. Я никогда тебя не предам. Я буду всегда молиться, всегда следовать. И спустя каких-то полгода, будучи в какой-то глубочайшей депрессии, мы вопим, Бог, ты меня предал. Ты меня оставил. Ты меня на мои молитвы не отвечаешь. Ты молчишь. Тебе невозможно договориться, с тобой невозможно поговорить. Бывало такое? Бывало. Потому что мы поступаем безрассудно, как те ученики, которые говорят, да никогда мы не отречемся. Но Господь знает, что жизненный путь происходит через множество кризисов, бурь, потрясений и волнений. И кризис нашей веры, так или иначе, рано или поздно придет в твою жизнь. И я говорю сегодня об этом, чтобы мы с вами были к этому готовы. Чтобы мы не были маленькими детьми, которые топают ножками на Бога и говорят, Господь неправильный, несправедливый. Чтобы мы глубоко понимали, когда Иисус сказал слова Петру, ты отречешься, Он не унизить его хотел, Он не обидеть его хотел, Он не просто посмеяться над Петром хотел. Он говорил о реальности, которая приходит в его жизнь. Но мехи Петра были закостенелыми в мировоззрении. Ему сложно было вместить слова Господа. Они разрывались от этого. Я не предам никогда, ни за что. И буквально спустя короткое время он совершает предательство. Друзья мои, Иисус говорил о недоступных ученикам вещах. Но не, я хочу, чтобы вы сейчас важную мысль очень поняли. Чтобы мы с вами поняли, я тоже, чтобы ее понял. Когда Павел пишет Коринфянам, отрезвитесь, не грешите, к стыду вашему говорю, некоторые не знают Бога, он как раз говорит не о том, что мы не знаем о Боге, вот теории какой-то, теологии или что. Мы знаем много о Боге. И это важно. Но очень важно еще другое. То, что Иисус сказал Петру, не было личным переживанием Петра, не было, не вмещалось в Петра. Так вот, то, что Павел говорит, отрезвитесь, не грешите, это должно стать не просто пониманием, да, грех плохой, это должно стать личным глубоким переживанием. Я дитя Божье, новое творение. Я не грешу не потому, что, ну, так Писание говорит, а потому что я встретился с Иисусом. Я стал другим. Это взаимоисключающие вещи. Они не могут соседствовать вместе. Сладкая, горькая вода, тьма и свет. Они не могут соседствовать. Если я Иисуса Христа, приобретение, я Его дитя, я не могу быть внутренне принадлежащим или привязанным к греху, к тьме, к беззаконию. И потому, когда Иисус говорит о Петру, о том, что ты предашь меня, тебе надо это пройти. А Петр говорит, я не понимаю, но я не отрекусь. И многие ученики говорят, мы не отречемся. Нет, Иисус, ты не прав. Но отрекаются, предают его. И продолжая пример Петра, мы можем увидеть, как это начиналось. Пришел жизненный вызов. И самое интересное, что на любой, вот то, о чем Давид сегодня говорил, мы должны с вами очень внимательно проанализировать еще раз. Когда приходят в нашу жизнь испытания, как мы на них реагируем? Я вам скажу, как мы на них реагируем. Мы реагируем так, как мы привыкли поступать обыкновенно. И, как правило, это мы научены через учение, через учителей, наставников. Где-то Господь нас учил. Вот эти мехи, они и составляют нашу оболочку. Мы реагируем ровно так, как мы убеждены. Система ценностей, я говорил об этом. И Иов, смотрите, первая глава книги Иова с первого стиха. Очень интересно, вот этот вот жизненный процесс, который происходит, мы вовлекаемся в него по тем правилам, которые мы имеем ежедневно. Смотрите, Иов говорит, был человек в земле Уз, его имя было Иов, был непорочен, справедлив и так далее. Второй стих. Родились у него сыновья, дочери, третий стих.
Имение было там, так-так-так, много, четвертый стих. Сыновья его сходили, сделали пиры в доме своем каждый день, это его предыстория, приглашали сестер своих. И самое важное, дальше идет пятый стих. В пятом стихе говорится, когда круг заканчивался предшественных дней, Иов посылал за ними, освящал их, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу их и говорил, может, кто-то согрешил, похулил Бога и так делал, подчеркиваю последнее предложение важное, Иов во все такие дни. Это было постоянное, регулярное его жизненное правило. Он так понимал, он так жил, он так действовал. Это было его круг жизни. И мы реагируем, друзья, с вами ровно так, как мы до этого привыкли. Но Бог знает и видит, что в наших сердцах еще не угодно Ему, что в нашей жизни не совсем соответствует. Мы должны с вами понять, что кризис – это не есть наш враг. Это не просто вызов, который пришел нас разрушить, как и Давид, собственно, говорил. Почему я говорил, что я удивляюсь. Мы абсолютно не разговаривали с ним об этом, абсолютно. Каждый в своем доме сидел и готовился просто. Искал Божьего лица. И об этом я решил говорить еще в начале недели даже, молился об этом. И вот что удивительно, в жизнь Иова приходит сильнейший вызов. Хотя он был благочестивый, непорочный и так далее. Сильнейший вызов. Вызов, который просто ломает все стереотипы. Его друзья, семь дней пришли и сидят, смотрят на него в ужасе, не говоря ни слова. Он сам уже на грани, возможно. И во всем этом Господь. Во всем этом Господь, друзья. Во всем этом Божья правда, Божья рука. Кризис, который пришел в жизнь Иова, пришел не потому, что Бог злой, а потому что жизнь текла, и однажды сатана пришел, а вот, смотри, такая проблема. Иов в своих действиях ежедневных, таких постоянных, я хочу, чтобы мы с вами эту мысль поняли, точно так же, как и Петр. Он по обыкновению, как понимал до этого с учителем, вот как были отношения, так говорит, какой я не предам тебя, я до этого никогда тебя не предавал. Мы реагируем с вами на наши жизненные обстоятельства тем, как мы с вами научены, как мы живем. Но мы должны понимать с вами, просто понимать простую вещь. Это не все, это не вся полнота. Когда в нашу жизнь приходят вызовы, которые сильнее нас, приходят ситуации, в которых не победит уже просто закон, вот мое благочестие, моя правильная жизнь, в которой не победит уже просто мое отношение доброе с друзьями, и вот это мое повседневное, ежедневное. Эти ситуации, вызовы, которые победит только Господь, только Иисус. И Бог автор этих сверхъестественных вещей, поэтому, когда вызов пришел, самый главный вопрос, который всплывает на поверхность, когда вы осознали, что вы в кризисе веры, его задал Иов в 31 главе, 35 стихом. Это самый главный вопрос, который Господь хочет, чтобы всплыл в вашей жизни на первое место в момент кризиса. «О, если бы кто выслушал меня, и вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне». Чтобы Вседержитель отвечал мне. Друзья мои, в кризисной ситуации рушатся правила, которыми вы жили, которыми были вашей защитой. Рушатся основания, которыми вы оградили себя, финансовая стабильность, здоровье или что-то еще. Это буря, это потрясение, это огромное, знаете, такое в жизни колебание. И в этой ситуации всплывает один самый важный вопрос. А знаю ли я живого Бога? Мне не на что уповать, мне не на что опираться, мне не интересно все остальное. Я хочу, чтобы Вседержитель мне говорил, когда вы в смятении, когда вы в буре, когда вы в долине смертной тени, когда у вас жизненные обстоятельства выше вас, вы должны понять простую вещь. Не пытайтесь ухватиться за остатки старых мехов, они не помогут. Не пытайтесь ухватиться за человеческую руку, за человеческие финансы. Это просто будет продлевать агонию. Вы должны поднять глаза в небо и обратиться к самому важному вопросу. Вседержитель, я хочу, чтобы ты мне отвечал. Вы вправе требовать у Бога, чтобы Он вышел вам навстречу и ответил. Не просто дай мне денег, реши мои проблемы со здоровьем или что-то еще. Это все побочные, вторичные вещи, Когда мы говорим об отношениях с детьми, я ж понимаю, что мое обеспечение финансовое, их одежда, которую я покупаю, еда или что-то еще, это вторичные вещи. Меня интересуют отношения с ними. Меня интересует, что в их сердцах. Так и Бога интересует, когда приходит кризис, когда эти жизненные обстоятельства, они напирают на вас, и ваши мехи их не вмещают. Они начинают трещать. Бог говорит, я даю свое вино. Это мои слова, это мои откровения, это мое послание в твою жизнь. Но ты его должен услышать. И ты не услышишь его, если не задашь вопрос. Я хочу, чтобы Вседержитель мне отвечал. Иов много-много глав в своей книге. Он в борениях и спорах. Он проклинает свой день. Он что-то еще говорит. Он не хулит Бога. Он просто в язвах и ранах, весь в стенании агонии. И в 31 главе своей книги он приходит к тому, говорит, я хочу, чтобы Вседержитель мне отвечал. И парадокс знаете в чем? Бог не ответил его на его вопросы, но он пришел к нему. Он говорит, где этот обращающий? Сознание, познание. Кто сей? Где он? И в страхе, понимая, что Бог пришел к нему. Бог не ответил, говорит, я тебе не скажу, кто ты такой, чтобы спорить с Создателем? Но он пришел к нему. Возможно, ваши вопросы глупые в кризис. Они странные, вы орете к Богу в своей молитве. Так происходит. Но он знает, что вы проходите. Он не просто говорит, ты сейчас молишься в этой молитве теологически неверно. Богу все равно сейчас, правильно ли вы, можете даже Бога взывать и говорить, Господь, ты просто обманул меня, приди. Он знает, что вопль вашего сердца рожден в этом самом главном вопросе. Вы оказались в ситуации, в которой больше мехи вас не спасают. Ваши стены, окружение рухнули. И он знает, это благо для моего дитя. Если он придет к этому вопросу, перестанет держаться за человеческое и возопьет мне, я отвечу ему. Почитайте историю израильского народа. Бог говорит, воззови ко мне, обратись ко мне, возвысь свой голос ко мне. Перестань уповать на то, что уповают язычники. Приди ко мне, я отвечу тебе. И вот как раз кризис веры, который вы пройдете все равно, и я пройду, и я прохожу, и вы будете проходить, и когда-то проходили, и еще будем проходить, он всегда заключается в одном. Ваши ветхие мехи больше не способны вмещать то, что Бог приготовил для вас. То, что Бог приготовил для церкви. Когда наши ветхие мехи, нам достаточно нашего прославления, наших проповедей, наших тем. Когда эти мехи закостенели, Бог смотрит и говорит, я хочу, чтобы в этой церкви было, как в Евангелии. Хромые будут плясать, слепые будут видеть, глухие будут слышать, пленники выйдут из темниц. Бог хочет, чтобы это было, как в Евангелии. И когда в наши мехи закостенели, он говорит, я дуну своим дыханием. Вы будете вопиять, вам будет сложно, у вас будет трясти и потрясение в жизни. Но тогда вы придете к этому вопросу. Я хочу, чтобы Вседержитель мне отвечал. И Бог говорит, тогда я смогу стать главой в этой церкви. Тогда я смогу вести этот народ, потому что он ко мне обратился. Я заканчиваю, друзья. И как пройти этот кризис? На самом деле, чтобы устоять, я говорил, что самое важное – обратиться к этому главному вопросу, чтобы правда Божья восторжествовала. Можно приспособиться к жизни, знаете, о, у меня кризис, у меня с Богом не получилось, обижаться на Бога, дуться, и в этом всегда будет тьма, в этом не будет правды, вы всегда будете чувствовать дискомфорт от того, что вы не можете полноценно славить Бога. И сегодня мы видим это по миру. Сегодня мы видим, как христиане боятся отдать Богу свои сложные вопросы. О, Господь не спешит исцелять раковых больных. Эта молитва для него не под силу, это ему не под силам. Да, мы, конечно, эти записочки напишем, но Бог все равно ничего не сделает. Мне горько от таких слов. Мне больно видеть это. Потому что я хочу моему Господу доверять все самое сложное. Он Бог, который живет в сверхъестественном. Он никогда не разменивается на мелочи, чтобы, знаете, где-то вместе с таблетками помочь что-то. Я не против сейчас таблеток, лекарств или врачей. Но когда сегодня христиане говорят, Боже, благослови эти лекарства, чтобы они помогли исцелить меня. Это унижение, которое сегодня, это пощечина, плевок в лицо Христа очередной. Я верю в Бога, которому не нужны подпорки. И не нужны, знаете, какие-то наши человеческие потуги, чтобы помогать ему. Он специально порой молчит в этом кризисе. Когда мы мечемся, как, знаете, раненая рысь, по лесу в поисках надежды. Он молчит, пока мы не придем, и нечестно. Вот я хочу подчеркнуть три момента. Это честность, признать и принять себя в свете слова, когда он говорит, на меня уповай. Мне нужна честность, чтобы сказать, Господь, я уповал на свою зарплату, я уповал на помощь людей, я уповал на руку человеческую. Нужна честность, чтобы признать, чтобы обратиться и сказать, Господь, ну теперь ты говори ко мне. И эта близость можно найти только у Голгофского креста. Вы знаете, вот сегодня Виктор упомянул про Финея. Финея, да? Или кого он упомянул? Уже забыл. Вы знаете, я читал эту историю тоже и много других историй. И самое общий знаменатель во всех этих историях то, что эти люди встретили живого Господа. Как мое сердце мечтает об этом. Мне неинтересно, знаете, какие-то наши достижения как церковь в виде того, что у нас будет какие-то, знаете, заслуги или что-то еще. Мне хочется, чтобы в этих собраниях была свобода для живого Господа, чтобы Иисус наполнял нас здесь, был посреди нас, как был посреди апостольской церкви. И когда мы понимаем, что это преображает нас, мы отражаем Его Слово, мы пребываемся Христом, это и есть выход наш из кризиса, когда в этой тесноте, как Иисус говорил Иоанновым ученикам, вы должны взять новые мехи, вы должны взять новое понимание, которое я принес к вам через этот кризис. Вы возопили ко мне, и ваше внутреннее все преображается. Поговорите с психологами, они вам скажут, как правильно выйти из кризиса 30. У вас внутри все перестроится, вы будете иметь новый взгляд на жизнь и будете жить дальше, радоваться жизни. Точно так же и здесь, когда мы проходим и задаем вопросы Вседержителю, Иов в конце встал и говорит, я слышал о тебе слухом уха, а теперь глаза мои видят тебя. Он вышел новым человеком, мехи которого были гораздо больше. И это вино, откровение Божье, которое вливалось. То есть то, что Господь приготовил для вашей жизни, друзья, оно, возможно, не вмещается сейчас в ту оболочку, в которой вы живете, вашей системы ценностей, взглядов, отношений, мировоззрений. Бог хочет, чтобы больше было в вашей жизни Бога, больше Божьего движения. И приходит этот кризис, и вы задаете вопрос, Господь, почему и где ты? И вот ответ будет в том, чтобы найти себя во Христе, стать у Голгофы и найти Иисуса Господа. Я не буду рецептов давать, что надо молиться, читать, надо упражняться. Это все вторичные вещи, которые следуют из отношений. Но вы должны найти Иисуса, задать этот самый главный вопрос. Давайте встанем сейчас для молитвы. Вы знаете, по сути, резюмируя, есть три вещи. Есть Божье определение для нашей жизни. Есть этот жизненный поток, который происходит. И есть наше отношение ко всему этому, наше мировоззрение, наше поведение. Из этих трех вещей, Божьего решения, жизненных условий и нашего отношения, по сути, меняется только третье. Бог однажды вынес определение, и Он говорит, Он меняет, может быть, как-то свое, ну, дополняет решение, открывает нам подробности, но Его слово неизменно. Его обетования тверды, Его основание – это камень, который невозможно сдвинуть или разрушить. Жизненный поток, жизненный цикл, жизненное движение, называйте как хотите, он будет продолжаться всегда. Бури, штормы, атаки, выпады. Я хотел еще поделиться одной историей, небольшой примером, точнее, который мы рассуждали на группе. Я хочу, чтобы вы молитвенно уже послушали это. Молитвенно. Давайте будем в сердцах сейчас открывать Господу свои переживания. Есть ситуации, когда порой чьи-то родители, доживая до преклонных лет, возможно, теряют рассудок, теряют какую-то способность здраво мыслить. И порой с ними сложно. Они, может, ведут себя как маленькие дети, за ним нужен особый уход. Кто-то после инсульта, кто-то где-то еще. И мы понимаем, что в этих ситуациях людям порой очень сложно продолжать ценить и любить их, уважать их. И это кризис, это вызов, это какой-то знак такой, Господь, что мне делать?
я устал от этого. Но вы знаете, Слово Божье твердо. Ты должен почитать их. Господь, а что же мне делать? Как же мне быть дальше, когда мне сложно следить за ними, ухаживать, когда это доставляет какие-то хлопоты? Это не важно. Это должно расширить твои мехи. Сейчас твое сердце не вмещает страданий другого. Но через этот кризис должна восторжествовать в твоей жизни Божья правда. Позволь Духу Святому не просто... Не пребывай просто в состоянии, когда ты ропщешь на свои жизненные обстоятельства, потому что у тебя что-то стало тяжело. Посмотри на это, как на тот кризис, который пришел, чтобы разрушить старые мехи и воздвигнуть вокруг тебя что-то новое. Позволь Духу Святому направить тебя, провести этим путем к Голгофскому кресту, когда сам Господь живой придет и ответит тебе. Тебе не помогут люди. Тебе мало помогут их мудрые советы. Тебе, может быть, не поможет, знаете, опыт чей-то, как кто-то проходил это. Тебе поможет только отношение и общение с Господом. Личное откровение, которое даст твое сердце Дух Святой Утешитель. Сегодня я серьезно хочу обратиться с призывом к молитве. Если вы понимаете сегодня, что в вашей жизни есть много неотвеченных от Бога вопросов, может быть, это не все так выглядит страшно, у вас нет какого-то потрясения, но у вас есть вопросы, на которые до сих пор Господь вам не ответил. Сегодня время обратиться к Нему, чтобы эти вопросы, они были отвечены от Господа. Кризис невозможно обойти. Кризис невозможно проигнорировать. Через него нужно пройти. Пройти через бурю, пройти через шторм, пройти через вызовы жизни. Вы должны пройти. Вы должны пройти через Черное море, которое расступится, потому что сзади Египет, сзади армия фараона, а спереди земля обетованная. Поэтому во имя Господа Иисуса Христа сегодня задай Богу вопрос в своем сердце. Начни искать Его лица, когда то, что сегодня тебя угнетает, разрушает твою жизнь, может быть, придавливает к земле, оно должно уйти во имя Иисуса Христа. Но оно не уйдет, пока Господь не выйдет тебе навстречу. Пока Он не прострет свои руки. Может, у тебя давняя проблема с твоим здоровьем. Я не знаю, во имя Иисуса Христа сегодня. Я верю и уповаю, что наш Бог, Он продолжает действовать здесь, на земле. Дух Святой пришел, чтобы прославить Иисуса Христа. Его елей изливается. Я во имя Иисуса Христа в это верю. Я молюсь о том себе сегодня, Господь. Каждый человек, кто в нужде, кто сегодня пришел, Господь, может быть, своими неотвеченными вопросами. Я знаю, что это происходит в простоте, когда Твой Дух, Твое Слово приходит и прикасается к душе человека очень глубоко во имя Иисуса Христа. Ты не оставил своего народа и не отверг. У вас есть жизненные вопросы, которые очень тяготят вас. Я знаю это. Сейчас Господь побуждает мое сердце молиться, зная, что Его Божий ответ, Он близок к вам. Не опускайте своих рук. Не опускайте, никто не поможет вам в кризис, пока Вседержитель не придет и не откроет свои уста по отношению к вам. Пока Вседержитель не произнесет своего определения. Это новое вино, это жизнь, которая исходит из Его уст. Он говорит: «Я путь». Я истина, я жизнь. Невозможно влить это вино в старые ваши представления. Он говорит: я пришел, чтобы расширить пределы ваши. Расширить сегодня то, как вы смотрите на жизнь, на свое спасение, на свои отношения, на церковь, на ближнего. Во имя Иисуса Христа, Господь, делай из нас учеников, которые будут следовать за Тобой, за великим Учителем. Господь, благодарю Тебя. Спасибо за это время. Господь, благодарю Тебя за то, что сегодня Ты учил нас, много учил нас, говорил в нашу жизнь. Дай нам воспринять и, Господь, применять это в своей жизни. Спасибо Тебе, Отец. Благодарим Тебя, славим Тебя, превозносим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.